18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва, продолжающий работать, и Алексей Кузнецов, уже этого не делающий, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в школе. Мы завершили...
Что случилось?
Прошу прощения. Прошу прощения, у меня возникло тут двойное эхо. Эхо – это хорошо, но когда оно эхо Москвы, а не эхо у всех в наушниках. Так вот, мы завершили на прошлой неделе мини-сериал, посвященный детским и некоторым юношеским годам Ивана Грозного. Это не значит, что мы расстаемся с темой Ивана Васильевича. Мы обязательно к ней вернемся, и, как мы предполагаем, через достаточно непродолжительное время. Но сейчас мы, в общем, переходим к следующей теме. И следующей темой мы выбрали то, что принято называть разделами Речи Посполитой. В советской историографии довольно часто употреблялось выражение «разделы Польши», и поэтому мы по привычке можем оговориться, поэтому сразу прошу прощения, нас очень любят на этом ловить. Мы в курсе, что это была не Польша, а государство значительно, извините за рифму, большее, да? Так вот, хочется напомнить, что в 1569 году в результате так называемой Люблинской или по-польски Люблинской унии образовалось государство, образовалось не на пустом месте, а на фундаменте существовавшего до этого государства Ягеллонов, а оно, в свою очередь, с перерывами существовало с второй половины XIV века. И вот это государство, которое, скорее всего, все-таки следует считать федерацией, да, поскольку единый монарх с двойным титулом короля польского и великого князя литовского, но при этом оставались учреждения и польские отдельно, литовские отдельно. Судебные системы несколько различались, там в войске существовала определенная дифференциация и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас мы в эти подробности влезать не будем, а какие-то из них всплывут, когда будет идти речь, собственно, о событиях, связанных с разделами, вероятно. Ну вот и мы в ближайшее время соберемся попытаться выяснить, почему могущественное, большое, многонаселенное государство, которое, в общем, на протяжении двух столетий достаточно жестко конкурировало со своими соседями, периодически давая им прикурить, почему оно пришло к такому состоянию, что, в общем, как мне кажется, сравнительно легко стало жертвой трех своих соседей, пожелавших прирастить свои территории за его счет. Пожалуйста, передаю мячик.
Ну, я только хочу сразу оговориться, что термин «разделы Польши», он применяется далеко не... применялся и применяется далеко не только в советской историографии. Он применяется значительно шире. В частности, ну вот крупнейший английский исследователь эпохи Екатерины Великой, а именно... Изабель де Мадриага в своей книге, которая называется «Россия в эпоху Екатерины Великой», применяет именно такой термин «разделы Польши». Так что это вполне легитимно, хотя да, мы действительно знаем, что Речь Посполитая – это федеративное польско-литовское государство, включавшее к тому же и часть Лифляндии, и обширные белорусские и украинские земли, но термин, тем не менее, легитимный. Так вот, я хочу напомнить, что в XVIII веке государство это так или иначе вступило в полосу своего упадка, и это было связано прежде всего с тем, что в Польше королями в XVIII веке были уже не представители собственно, польской династии, но саксонские курфюрсты, сначала Август II Сильный, человек, которому очень завидовал в молодости и очень хотел брать с него пример Петр Великий, и который к концу Северной войны Петра, так сказать, фундаментально разочаровал, и в результате при заключении Торунского уже мира, прошу прощения, Торунского договора 1710 года, Петр существенно изменил в свою пользу условия так называемого Северного Союза 1699 года. Изменил в том смысле, что теперь он претендовал уже не только на Ингрию, но и на Эстляндию. А когда в реальности заключался ништадтский мир со Швецией, то не то что Эстляндию, а и Лифляндию Петр Августу не отдал, присоединил к России, потому что уже диктовала свои условия в Северном Союзе России. Там соотношение сил изменилось. Когда же Август II умер, и встал вопрос о том, кто будет ему наследовать, а в Польше король избирался. Собственно говоря, Речь Посполита, буквально это переводится как «общее дело», так же, как и
республика.
Республика, да, то есть республика с выборным королем. Так вот, поляки-то пытались избрать на свой престол отнюдь не сына Августа II, Августа III, а напротив Станислава Лещинского, того самого Станислава Лещинского, который во время Северной войны был посажен на польский трон Карлом XII и, в общем, выступал в это время как шведская марионетка. Россия этого не допустила. В Польшу были введены русские войска под командованием фельдмаршала Ласси и фельдмаршала Миниха. Лещинскому пришлось вторично из Польши бежать. А на престол так-таки был возведен Август III, и уже в это время он во многом зависит от России. Теперь необходимо вспомнить, что в Польше не только был выборный король, но существовала совершенно необыкновенная и, мне кажется, не встречавшаяся больше нигде в Европе правило голосования в Сейме. Так называемое liberum veto, то есть правило свободного запрещения. Любой депутат Сейма, а в Сейм в Польше в это время избирались только представители шляхты, мог при обсуждении любого законопроекта встать и заявить вето. Запрещаю. Закон не принимался таким образом. Иначе говоря, любое принятие закона, или, может быть, правильнее сказать, принятие любого закона, было возможно только единогласным голосованием. Значит, голосование бывает единогласное и, как говорили тогда, мажоритарное. То есть, попросту говоря, принятие решений большинством голосов. Уже большинство может быть простым и квалифицированным. Но дело в том, что при сохранении правила liberum veto на самом деле практически никакой закон принят быть не мог, потому что в Польше всегда существовали противоборствующие группировки крупной знати. Эту крупную знать в Польше называли магнатами. И борьба этих группировок взаимно парализовала, так сказать, любую из них. Вот такая ситуация.
Можно я встряну, пока мы далеко не ушли? Ты произнес такую фразу, отвечая на вопрос о причинах, почему некогда могущественное государство пришло к упадку, и ты сказал, что потому что в XVIII веке на престоле были уже не, собственно, польские короли, а короли...
Не совсем потому, что во время их правления, правильнее надо сказать
Хочу напомнить, что до XVIII века в польской истории на престоле бывали иностранцы,
не единожды
Стефан Батори вспоминается, и французский принц, будущий Генрих III, вспоминается. Видимо, дело не в том, иностранцы или не иностранцы, а в том, марионетки, не марионетки.
Нет, а дело как раз в том, что поляки оказались не в состоянии выдвинуть собственные так сказать, кандидатуры согласованные, потому что все дело оказалось вот в этой ожесточенной междоусобной борьбе. И мы увидим сегодня, что такая борьба продолжалась, и она во многом довела Польшу до растаскивания ее соседними державами. Ну, так получилось, что Польша оказалась в окружении двух империй, российской и, ну, фактически австрийской, а называлась она тогда Германской империей, и Прусского королевства, достаточно, надо сказать, динамичного и агрессивного при Фридрихе II. Ну, что касается упомянутых тобою Батория и Генриха Валуа, то это примеры очень разные, потому что Баторий был выдающийся полководец, сделавший очень многое для Польши. Ну, вспомним, что именно при нем Польша, в общем, одержала верх в Ливонской войне с Россией. Что же касается Генриха Валуа, то он и пробыл недолго, и бежал из Польши назад во Францию. В общем, это был для Польши-то, в общем, неудачный, скорее, король. Но мы его еще, так сказать, упомянем. Так вот, к моменту вступления на российский трон императрицы Екатерины на престоле Польши находился Август III, причем он был по тому времени человеком уже, ну, скорее престарелым, чем пожилым. Возраст у него, ну, почти не отличающийся от моего сегодняшнего, на год больше, ему было 66 лет. Но дело в том, что все-таки продолжительность жизни очень сильно с тех пор увеличилась, и 66 лет по тому времени это была старость. Поэтому Август часто болел, в Европе уже ждали его смерти, предстояло выбирать, кто станет его наследником. Кандидатов было два. Это либо его старший сын, курфюрст Фридрих Кристиан, либо кто-то из представителей польской знати. Надо сказать, что Петр III, когда он подписывал мирный договор в 1961 году с Фридрихом II, так сказать, согласился именно на вариант природного поляка. Дело в том, что саксонец на польском престоле Фридриха II не устраивал категорически. Мы знаем, что претензии на Саксонию со стороны Пруссии, в общем, и стали одной из причин сначала так называемой войны за австрийское наследство, а впоследствии и Семилетней войны. Ну, когда Екатерина, совершив переворот, сбросила с престола своего мужа и заняла престол сама, то она тоже предпочла вариант природного поляка, причем сделала ставку на своего давнего фаворита. Она была еще не императрицей и даже не женой императора, а женой наследника престола Петра Федоровича, когда польский посол в Петербурге Станислав Понятовский стал ее фаворитом, или, попросту говоря, любовником. И в августе 1962 года Екатерина Понятовскому написала, что я посылаю там послом в Польшу графа Кейзерлинга, чтобы сделать вас королем. Вообще, надо сказать, что после падения Петра III Станислав Август, по некоторым данным, надеялся на вариант императора-консорта. То есть он надеялся стать мужем русской императрицы. Этот вариант не прошел. Екатерина больше выходить замуж, так сказать, не хотела. Но вариант стать королем Польши ему, так сказать, таким образом улыбался. И когда, наконец, в начале сентября, если по новому стилю брать, 63-го года, Август III наконец умер, то Екатерина и Никита Иванович Панин, который к тому времени стал, ну, фактическим руководителем русской внешней политики, хотя он, ну, чина канцлера так не получил никогда, Но они решили твердо поддержать Понятовского и даже выдвинуть границы русские войска. Но при этом было понятно, что у саксонского варианта тоже есть опора. Этой опорой могли стать Франция и Австрия. То есть вчерашние союзники России по коалиции в Семилетней войне.
Скажи, пожалуйста, да. Выдвинуть войска границы, это понятно, это такой элемент силового шантажа, но война все-таки в любом случае это крайнее дело. А вообще под поддержкой понималось, видимо, финансирование той или иной партии.
Под поддержкой понималось многое. Это и финансирование, конечно, но это и демонстрация поддержки русским послом во время заседаний Сейма, что само по себе, так сказать, несло и характер, так сказать, угрозы, и характер давления. Так что тут большой комплекс. Надо сказать, что связываться в одиночку с Австрией, особенно Францией, Россия не могла, потому что Франция, ко всему прочему, обладала большим влиянием на Османскую Турцию, и вполне могла ее, так сказать, подтолкнуть к войне против России. Но мы сразу оговоримся, что хотя польские разделы и русско-турецкие войны очень тесно взаимосвязаны, но в этом цикле мы говорить о русско-турецких войнах не будем. И в этой ситуации Панин обратился за поддержкой к Пруссии. Надо сказать, что Фридрих II вообще очень хотел союз с Россией. Как мы знаем, Петр II такой союз с ним подписал, но Екатерина...
Петр III.
Петр III, я прошу прощения. Петр III, конечно, с ним такой союз подписал, но Екатерина его не утвердила. Она только пообещала исполнять условия мирного договора. Но не будем забывать, что мы говорим о 62-63 годах, то есть война семилетняя еще только заканчивается, это Россия из нее уже вышла. Окончательно мир был подписан между Пруссией и Австрией только в феврале 63 года. И тут уже Фридрих начал слегка шантажировать Россию, намекая, что если союза не будет, то он тоже может с Турцией сблизиться. В итоге мир был подписан, опять же, по новому стилю в апреле 64 года, и он предусматривал, ну, во-первых, так сказать, неприкосновенность территории друг друга, а во-вторых, и это в данном случае важнее, обязательство помогать друг другу в случае нападения третьей державы либо войсками, правда, там цифры небольшие выставляемых войск, что-то порядка 12 тысяч войск суммарно, либо финансами, субсидией. И в дальнейшем помогать Фридрих будет именно деньгами. И обходиться для Пруссии будет довольно дорого. Но, кроме того, в договоре имелись секретные статьи, нас интересует четвертая из них. Согласно этой статье, обе стороны, то есть Пруссия и Россия, договорились не допускать никаких изменений в польской конституции вплоть до вооруженного вмешательства. А Фридрих обещал кандидатуру Понятовского поддержать. Но кроме того, уже в этом договоре всплывает еще одна очень важная проблема. Это проблема так называемых диссидентов. Слово «диссидент», как, я думаю, большинство наших слушателей знает, называется, то есть означает «инакомыслящий». Но в ту эпоху это означало не тех, кто там критикует власть, а инаковерующих. В Польше того времени были католики как господствующая религия, лютеране, православные и иудеи. Иудеев мы сейчас во внимание не принимаем, речь не о них, речь о христианах-некатоликах, то есть лютеранах, которых готова поддержать Пруссия, и православных, которых готова поддержать Россия. Значит, между тем, в Польше-то идут, ну, вернее, еще не идут выборы, а идет подготовка к выборам нового короля. Значит, это довольно сложное дело. Сначала должен собраться Сейм, потом этот Сейм должен избрать делегатов выборного Сейма, Значит, Сейм собирается в январе 64 года, а предвыборный Сейм должен собраться в конце мая. Тем временем рушатся надежды саксонской династии, потому что в декабре 63 года внезапно умирает Фридрих Кристиан. У него, конечно, есть сын, но этому сыну 13 лет он не рассматривается. У него есть младший брат, это принц, которого иногда называют Ксаверий, но правильнее, вероятно, Франц Ксавьер. И он авторитетом не пользовался, поддержки не получил, и, в общем, стало понятно, что речь может идти только о поляке. И вот тут оказывается, что в Польше была довольно мощная прорусская партия. И в основном это были родственники Понятовского по материнской линии, люди, носившие фамилию, хорошо известную в русской истории. Более того, мы в цикле об Александре Первом эту фамилию упоминали. Речь идет о князьях Чарторийских или в старой русской орфографии Чарторийских. И более того, вот тот самый князь Адам Чарторийский, который нам известен как один из молодых друзей императора Александра I, вообще-то, в принципе, рассматривался Чарторийскими как запасной вариант кандидата на польский королевский престол. Но все-таки они решили поддерживать Понятовского. И, надо сказать, не зная вот о той секретной статье русско-прусского соглашения, которая обязывала обе стороны не менять в Польше конституцию, они как раз надеялись с помощью России шляхетское своеволие ограничить, королевскую власть укрепить. Позже выяснилось, что надежды эти абсолютно были беспочвенными. Но была и мощная антирусская партия, которая пыталась противопоставить Понятовскому коронного гетмана Яна Броницкого, уже тогда человека весьма немолодого. Он занимал должность начальника королевской охраны. Значит, и вот тут, вот что значит гибельные усобицы внутри элиты? Чарторийские обращаются к России с просьбой прислать им на помощь войска. И Россия отправляет в Польшу, ну, по тем временам это целая армия, 14 тысяч солдат.
Надо сказать, сторонники... Они обращаются в личном качестве, просто вот мы, ваши верные друзья, просим нам прислать, да?
Да. Угу. Ну, у них есть поддержка, так сказать, группа магнатов других, но вот в основном это так. Значит, Броницкие, а среди их сторонников тоже много аристократов. Ну, например, знаменитый князь Кароль Радзивилл. Они пытаются протестовать. Они говорят, какой же может быть Сейм в присутствии русских войск? Но, так сказать, терпит поражение. И тогда коронный гетман вместе с Радзивиллом покидают Варшаву и провозглашают так называемую конфедерацию. Вот тут надо объяснить, что такое конфедерация. Это совсем не то, что понимается под этим словом сегодня, когда это, ну, так сказать, союзное государство со слабым центром, грубо говоря, да? А тогда, ну, сейчас попробуем объяснить. Дело в том, что в Польше, вообще в Речи Посполитой, существовало так называемое официальное право на шляхетское восстание против короля во имя защиты своих прав и свобод. По-польски это называлось «рокош». Восходит это к венгерскому слову, там на поле, которое называлось вот как-то так «ракос» или «ракош», происходили такие собрания против короля. Видимо, это происходит еще от средневекового права знать и сопротивляться королевской власти. Немножко это, конечно, напоминает знаменитую Хартию вольностей.
Привет из Хартии вольности, конечно.
Да-да-да, 1215 год, конечно. Но если говорить о серьезном, так сказать, юридическом обосновании, то вот такое право на отказ в послушании королю было зафиксировано в Речи Посполитой. Прошу прощения, вот тут в Польше, еще не в Речи Посполитой. В 1501 году это так называемый мельниковский привилей, а затем уже действительно в Речи Посполитой. 1573 год – это вот как раз момент, когда на польский престол вступает Генрих Валуа. Это между Сигизмундом II Августом и Стефаном Баторием. 1573 год. В польской истории это осталось как генриковые артикулы. Значит, вот собираясь на Рокаш, знать формирует так называемую шляхетскую конфедерацию, и если Сейм, например, объявляет себя генеральной конфедерацией, то там либерум вето не действует. Там уже может быть мажоритарное голосование.
Русские давайте войски... мы сейчас, поскольку середина ага. часа, давайте да, мы да. прервемся, как раз, так сказать, закончив тем, что такое конфедерация. Сейчас мы посмотрим, как обычно, небольшой рекламный ролик, потом еще пара кусочков информации и обратно в Речь Посполитую.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну и хотим обратить ваше внимание на один из многочисленных лотов нашего shop.diletant.media. Я думаю, что ни один и ни два из наших зрителей и слушателей знают подкаст «Закат империи» и, соответственно, его ведущего Андрея Аксенова. И вот мы предлагаем вам книгу, которая называется «Поп Гапон и японские винтовки» с подзаголовком «15 поразительных историй времен дореволюционной России». Речь идет о самом начале 20 века. И Андрей Аксенов рассказывает исторические сюжеты, в которых сплетается и детектив, и любовная драма, и трагедия. И перед вашим взором пройдут Лев Толстой, Керенский, крестьяне Духоборы, самые разные представители самых разных слоев этого времени. Ну и вообще посмотрите, освежите свои знания о том, что предлагает наш интернет-магазин, потому что там самая разнообразная литература, так или иначе, коротко или далеко, но связанная с историей. Ну и вообще на этой неделе ожидается начало предзаказа очередного комикса, очередного тома нашего комикса, нашего графического романа. Так что тоже держите руку на пульсе, потому что, в общем, остается буквально несколько дней. Ну, естественно, дополнительно объявим. Леонид Александрович, обратно.
Ну, значит, вот когда Бронецкий из Варшавы уходит, объявляет конфедерацию, русские войска идут вслед за ним, преследуют его и Радзивилла, и вынуждают их уйти на территорию Венгрии. И, наконец, 6 сентября по новому стилю, по старому стилю, это 26 августа 1764 года, Станислав Понятовский избирается польским королем с именем Станислав Август. Тут что интересно. Екатерина, узнав об этом избрании, поздравляет Панина в довольно циничной фразе. Она его поздравляет с королем, которого мы сделали. Станиславу Августу она посылает подарок. Ну, дело в том, что он хоть и из магнатской семьи, но все-таки не король, ему нужно королевское обзаведение, она ему посылает 100 тысяч дукатов.
Я подумал, что если бы Панин был равным партнером в этой самом обмене репликами, он бы мог ответить что-нибудь вроде: «Ну что вы, Ваше Величество, вы приложили гораздо больше усилий». Но, естественно, он себе позволить такие намеки не мог.
Ну, был, как известно, некий генерал провинциальный, который впервые попал на прием, и императрица ему милостиво сказала: «Я до сих пор не знала вас, генерал». На что старый вояк по простоте душевной ответил: «Да и я не знал вас, Ваше Величество». Ответная реплика Екатерины хорошо известна. «Где и знать меня, бедную вдову?» Вот. Но сейчас речь не об этом. Значит, Станислав Август любезно ее отблагодарил, прислал ей ящик трюфелей. Не забудем, что это отнюдь не шоколадные конфеты.
Нет. А очень, очень дорогостоящие грибы, да.
Да. Вот. Ну и, конечно, посадив его на престол, Россия получила дополнительные возможности для вмешательства во внутренние дела Речи Посполитой. Почему я говорю дополнительные? Дело в том, что... Сейчас, одну секунду. Что ж такое-то? Дело в том, что в Речи Посполитой жил тогда много православных. Они не имели избирательных прав, так же, как и протестанты. И, кроме того, они, конечно, испытывали давление серьезное. Давление это было с целью побуждения их к переходу в униатство. Имеется в виду вот знаменитая Брестская уния 1596 года.
Греко-католическая вера, да.
Да, совершенно верно. То есть напомним, что обрядовая часть православная, но при подчинении Папе Римскому. И вот это ограничение прав православных давало Екатерине предлог для вмешательства в польские дела, якобы в защиту православной веры. Почему я говорю якобы? Потому что мы имеем дело с Екатериной, которая только что... Вот в том 64-м году заново проводит секуляризацию. Более чем вдвое сокращает число монастырей. И среди этих уцелевших монастырей значительную часть выводит за штат. Но, будем говорить прямо, православные польские в это время, ну или, по крайней мере, их руководство духовное, оказываются своего рода русской агентурой. Вот на коронации Екатерины присутствовал единственный зарубежный православный епископ. Это был такой епископ Каниский из польской части Белоруссии. И он ни много ни мало прям пригласил Екатерину, призвал ее взять православных, страждущих под католическим польским гнетом, под защиту. Ну, как говорится... 300 лет прошло почти что. Вот. И Екатерина подняла вопрос о правах диссидентов как раз во время предвыборного сейма 64-го года. Больше того, Россия и Пруссия совместно потребовали вернуть диссидентам их права, вольности и привилегии. Надо сказать, что при этом не оговаривалось, какие именно, и это давало возможности для, так сказать, широчайших злоупотреблений. Но надо учитывать, что Екатерина-то была человеком, в общем, скептически относившимся к религии. Ну, довольно трудно представить себе, так сказать, религиозного фундаменталиста, переписывающегося то с Дидро, то с Гримом. Я вообще не очень уверен, что она была верующей. Она очень легко перешла, как мы знаем, из лютеранства в православие. Демонстративно православию оказывала уважение. Но вот я в одной из предыдущих наших передач, по-моему, упоминал, что во время православных служб она предпочитала находиться на хорах и, так сказать, на разложенном столике раскладывать пасьянс. Ну, поэтому понять... насколько Ну, скажу так, насколько истинно верующими, насколько жестко верующими, может быть, даже фанатично верующими являются польские католики, ей, по-видимому, было просто не дано. И коронационный сейм на какие-либо уступки диссидентам не пошел. Больше того, ставленник России Станислав Август, что он пишет одному из своих сторонников в частном письме? Если Россия будет настаивать на введении диссидентов в законодательные учреждения, то это будут законно существующие вожди партии, которая не может иначе взирать на государство польское как на противника, против которого они постоянно должны искать поддержки вовне. То есть вот то, что действительно называется пятая колонна. И как лютеране, так и православные в Польше, да, воспринимались как пятая колонна, потому что с одной стороны есть лютеранская Пруссия, с другой стороны есть православная Россия. Надо сказать, что и Панин, и Екатерина, в общем, в 1964 году склонялись к тому, чтобы все-таки ограничиться в Польше умеренными реформами, сделав ее более зависимой, более управляемой. А Станислав Август рассчитывал в какой-то мере пойти на уступки диссидентам, на уступки ограниченные, но взамен добиться отмены либерум вето, которая просто парализовала всякую политическую деятельность. И он, конечно, был сторонником мажоритарного голосования, как и многие польские патриоты. Значит, предвыборный сейм – это как раз генеральная конфедерация. То есть там либерум вето не действовало. Поэтому еще до того, как Станислав Август был избран, некоторые изменения законодательные, направленные на то, чтобы усилить контроль центральной власти над армией, над финансами, был принят. Значит, предвыборный сейм уже в декабре 64 года, вернее, не предвыборный, а избирательный сейм. Да, утвердил эти решения, и Генеральную конфедерацию решил сохранить в действии. Значит, это означало, что либерум вето в сейме впредь действовать не будет. Немедленно русскому послу предписано этого ни в коем случае не допустить. Следующий сейм, очередной, собирается осенью 66 года. И русский посол Николай Васильевич Репнин получает предписание настаивать на уступках диссидентам, как можно больше широких, самих диссидентов толкать к образованию собственной конфедерации и к обращению к России за помощью. Значит, и плюс декларация, с которой Репнин должен выступить, требовать равных, не просто избирательных прав, а равного представительства всех христианских конфессий в органах власти. Причем вот тут как раз России выгодно сохранение Генеральной конфедерации, потому что если будет действовать либерум вето, встанет консервативный шляхтич, скажет вето и никаких диссидентов. Значит, в Польше складывается в это время три группировки. Король с приближенными согласен уступить вопрос о диссидентах, но зато укрепить королевскую власть, ограничив либерум вето. Вторая группа отмену либерум вето одобряет, а предоставить политические права диссидентам отказывается. И, наконец, есть третья группа, так сказать, ультраконсервативная, представленная крупными магнатами, думающими прежде всего о своих интересах, которые и уступок диссидентам не хотят, и за либерум вето цепляются. Значит, когда накануне открытия Сейма 66 года Станислав Август отказался рассматривать вопрос о допуске диссидентов на высшие государственные должности, Репнин просто приказывает занять войсками владения епископов Виленского и Краковского. Сейм открывается, немудрено, краковский епископ, был такой епископ Салтык, требует Генеральную конфедерацию распустить и прежние порядки сохранять. Тем временем чертарийские проводят через Генеральную конфедерацию ну, некоторое ограничение своеволия шляхты, а права диссидентов не расширяют. Это приводит в неистовый гнев Екатерину. Она теперь отказывает и королю, и Чарторийским в поддержке, и свое отношение к Генеральной конфедерации меняет на противоположное. Теперь посол получает приказ добиваться ее роспуска. Что пишет Екатерина в это время? Надо сказать, очень раздраженный такой текст. Польша не имеет ни одного соседа, который бы не предпочел видеть ее правительство, составленное из диссидентов, нежели допустить ей быть зависимой от 40 или 50 креатур чарторийских, которые по натуре настоящей ее форм правления могут всегда составить большинство на сеймах. Надо сказать, что вот это враждебное отношение к любым реформам полностью поддерживает Фридрих II. И, собственно, в ноябре 1966 года Россия и Пруссия совместно потребовали Генеральную конфедерацию распустить, все реформы Чарторийских отменить. Реформа свернута. Ограничение прав диссидентов...
А скажи, пожалуйста, да? А Пруссия что-то похожее через лютеранских диссидентов пытается,
да,
так сказать, осуществлять?
Да, пытается примерно то же самое. Но просто мы говорим сейчас о России и...
Естественно, понятно, что наша нам ближе, но... То есть,
как да, это, но это Пруссия здесь, надо сказать, играла меньшую роль. В основном действовали русские, и войска на территории Польши были именно русские. Значит... Ограничения диссидентов не смягчены. Здесь политика Екатерины потерпела поражение. И Россия окончательно переходит к силовым действиям. Под защитой русских войск образуются две диссидентские конфедерации. В Слуцке это литовские, ну и в понятие Литва тогда входила и Белоруссия тоже, значит, литовские православные, и в Торуни, это запад Польши, город, который потом в Германии будет называться Торн, а в Польше он называет Торунь, польские протестанты. Это поляки, но протестанты. И покровительствуют им русские войска. Значит, возникли и польские конфедерации, тоже противники Станислава Августа, но они как раз добиваются сохранения Liberum Veto. Значит, и они тоже обращаются к Екатерине с просьбой о помощи и поддержке. Вот опять же, понимаешь, нет единства в стране, и в результате есть обращение к внешним силам, которые в то время для Польши, безусловно, враждебны. Но Екатерина, так сказать, свергать Станислава Августа, о чем мечтают все его противники, совершенно не собирается. Она оказывает на вот этих польских конфедератов нажим, и те соглашаются на созыв очередного сейма. Но во время этого сейма русские войска входят прямо в предместье Варшавы. И Репнин требует, значит, в вопросе о диссидентах уступить, заключить с Россией союзный договор, где Россия выступала бы гарантом польской конституции, прямое вмешательство во внутренние дела Польши, наиболее упорных противников во главе с этим Салтыком, епископом Салтыком, просто арестовывают и высылают в Россию. Польша формально независимое государство. Вот тем не менее.
Казалось.
Да, и только после этого некоторые уступки достигнуты. В частности, все дворяне, в том числе диссиденты, получают формально равные права. Но вот королем может быть только поляк-католик. Государственной религией Польши признан католицизм. В вопросах налоговых, в вопросах военных Liberum Veto сохранено. А вот по текущим экономическим вопросам тут допускается голосование большинством. И Екатерина решает, что ну, достаточно, можно войска вывести из Польши. Но не получилось, потому что поляков настолько вот этот неприкрытый русский диктат возобновил, то есть возмутил.
Возмутил, да, возмутил.
Прошу прощения. Вот, что они создали новую конфедерацию. Конфедерация это называется Барской, отнюдь не потому, что в ней были бари, а потому что она была создана в небольшом городе,
который, Бар.
Да, город Бар, это Подолье, то есть территория современной Украины. И Барская конфедерация получает очень большую поддержку в Польше. Репнин, понимая это, вывод войск приостанавливает. Начинается партизанская война. В стране воистину хаос. В польской правобережной Украине начинается в это время как раз антипольское восстание. Казаки, крестьяне, гайдамаки. И в том числе вот эти гайдамаки в погоне за отступающими конфедератами вторгаются на территорию турецкой Подолии, ведь Подолия частично была турецкой. Захватывают город Балту и, так сказать, в лучших традициях Богдана Хмельницкого устраивают там совершенно чудовищный еврейский погром. К тому же русское командование отдает директиву занять город Каменец-Подольский на берегу Днепра, а это турки считают угрозой своей безопасности. Результат – русско-турецкая война 68-74 годов, о которой будем говорить отдельно. Но в это же время, в 69-70 годах, то есть русско-турецкая война уже идет, Австрия, которая тоже недовольна вторжениями конфедератов, оккупирует южные районы Польши вдоль польско-венгерской границы, ну, почти до Кракова. Нам бы сейчас вот карту посмотреть Речи Посполитой.
Кость, дайте нам, пожалуйста, первую карту из тех, что мы
вот не разделы, прислали.
Да, но только, к сожалению, мы ее, видимо, с Леонидом видеть не будем. Ее будут видеть наши зрители.
Ну, хорошо. Значит, что дает австрийцам предлог для того, чтобы осуществить эту оккупацию? Чума началась. Против чумы нужен кордон. Ну, а дальше смотрите, что получается. Россия в войне с Турцией побеждает, заключается так называемый Кичук-Кайнарджийский мир. Австрия очень и очень обеспокоена. Она готовится к войне. Мир еще не заключен, он еще будет только заключен, да? Но Россия уже явно одерживает победы. И Австрия начинает готовиться к вступлению в войну на турецкой стороне. В этой ситуации инициативу проявляет Фридрих. Ему совершенно русско-турецкая война не нужна. Я уже говорил о том, что она ему дорого обходится. И он выдвигает план раздела между тремя державами. Раздела, после которого все три державы, то есть Пруссия, Австрия и Россия, могли бы выступить против Турции совместно. А Россия, в свою очередь, могла бы, так сказать, умерить свои претензии в Турции, благо она будет компенсирована территориями польскими. Результат. 72-й год, февраль месяц, подписана сначала русско-прусская конвенция, затем в марте трехстороннее предварительное соглашение и, наконец, окончательная трехсторонняя конвенция в августе 72-го года. Это соглашение о разделе. А в Польше продолжается война. Русские, конфедераты, король. Наконец, летом 72-го года, вот накануне этого окончательного соглашения, русские войска под командованием генерала Бибикова. Это вот тот самый Бибиков, который вскоре будет сражаться против Пугачева, да? И во время этой борьбы с Пугачевым умрет, одерживает над конфедератами победу. И в сентябре польским властям на декларации о разделе Польши, причем Екатерина с легкостью здесь перешагивает через свое обязательство сохранять целостность Речи Посполитой, вот обязательство, которое она в 68-м году дала в договоре 68-го года. Но как это объясняется? А просто объясняется. Внутренние беспорядки в Речи Посполитой отражаются на соседних странах. Ну, теперь давайте вторую карту мы посмотрим, вот карту раздела уже. Там хорошо, мне кажется, видны три разных раздела. Мы сейчас говорим о первом разделе. Что получили державы? Австрия получила Малую Польшу и Галицию. Это большая, на самом деле, территория. Это 83 тысячи квадратных километров и большое население. 2 миллиона 600 тысяч человек. Пруссия получила вроде бы совсем немного. Поморье, часть Великой Польши, там всего 600 тысяч человек проживает. По территории 36 тысяч квадратных километров, но там устье Вислы. Это экономически очень важная точка. Россия получила территориально больше всех, 93 тысячи квадратных километров, но жил там вдвое меньше, чем на территории, отошедшей к Австрии.
Это нынешняя Восточная Беларусь, насколько я понимаю.
В основном это Восточная Беларусь и Польская Лифляндия. У нас всегда принято было подчеркивать, только белорусские и украинские территории России по разделам получила, коренные польские земли ни-ни, но как бы забывается, что здесь и Лифляндия, и по второму и третьему разделам Литва отнюдь не православные. Вот. И кроме того, большое еврейское население, о чем мы будем говорить в других передачах. Надо сказать, что до осени 73-го года Сейм отказывался раздел утвердить. Согласовал только после того, как все три державы повторно развернули свои войска, но и то, как утвердил. Маршал Сейма поставил вопрос на голосование. Депутаты молчат. Молчат. И тогда маршал объявляет соглашение утвержденным, не ставя его на голосование. То есть, ну, понятно, трудно голосовать, когда пистолет у твоего виска. 75-й год, новая конституция, Liberum Vet сохраняется, выборность короля сохраняется, королем может быть только поляк, войсками командовать король не может. Диссидентам политические права предоставлены, но занимать важные государственные должности они не могут. Ну и надо сказать, что в Европе Польшу никто не поддержал, даже Франция. Причем вот французские философы во главе с Вольтером вообще оправдывали раздел, писали, что там это поляки, фанатики католические, хорошо, что разделили. В Англии газеты изображали поляков фанатичными католиками, которые якобы вообще готовы уничтожить всех протестантов. По сути дела, нашелся только один человек. Это видный английский политик, впоследствии такой теоретик консерватизма. Это Эдмунд Бёрк. Бёрк написал так. «Польша была только завтраком. А где они будут обедать?» Вот, да. Мне кажется, это очень важный вопрос.
Ну, мы в дальнейшем... Да, и ситуация эта в Европе с тех пор еще не раз повторится, когда возникает вопрос, если они так позавтракали.
Увидим, где они будут обедать. И надо сказать, что это, да, повторяться будет многократно. Что
да, и в 20-м веке тоже.
Гасить еще во время
завтрака. Прямо за завтраком. прямо за завтраком, а может быть даже и перед ним. В ближайшее время вас ожидает следующая программа передач. В особом мнении Павел Лузин, и с ним беседует Антон Орех, а в 21.00 на своем месте программа «Статус» Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, беседует с Максимом Курниковым. Ну, а программа «Параграф 43» прощается с вами до следующего вторника. Надеемся, что в следующий раз мы будем в студии. Так оно и нам, в общем, в каком-то смысле проще. Ну, а вы можете присылать вопросы по материалу этой передачи или какие-то предварительные к следующей передаче в мой телеграм-канал. Его адрес есть в описании передачи. Всего вам.